www.satya.com.ua. Satya Das.
Послушайте, хоть вырвай. Стоит ли знакомить своего мужчину с родителями, если у меня с ними плохие отношения, мы не общаемся? А раньше мама, когда я приводила кого-то в дом, опускала меня при моем знакомстве со словами, чтобы он сразу знал, какая ты. А я на самом деле хороший. И еще, я понимаю, что запугана мамой и ее словами, что нормальный парень с тобой не станет общаться, как и узнает, что ты не общаешься с родителями. Как мне изменить ко всему этому отношение? Ну, во-первых, надо поменьше общаться с мамой в таком формате. Второе, не надо всех тащить ухажеров к маме. Я могу вам посоветовать, когда можно своего мужчину знакомить с родителями. Когда? Когда он сделал вам предложение, чтобы пригласить маму на свадьбу. До этого момента нет смысла. Ну и если мама немножко, ну, не в адеквате, а я вам хочу сказать, огромное количество мам не в адеквате. Но чтобы защитить мам, скажу, если все мамы из нас получились. Это не то, что где-то мам выращивают в каком-то инкубаторе мерзопакостно. Потому что часто бывает, что люди одновременно, это китайцы, одновременно. Женщина на консультации была, я задавала вопрос, она говорит, у меня две проблемы. Первое, меня не слушает моя дочь 16-летняя, она не хочет как бы принимать мой авторитет. Я ей говорю правильные вещи, она тут выносит мне мозги, у нее переходный возраст, 8 овца редкостная. Вторая проблема. Мама меня достала. Мама лезет в мою жизнь. Мама. Я говорю, подожди, тебя ничего не пугает? Что?
Связь.
Yes. Да. Какая связь? Дочка сумасшедшая, у нее переходный возраст. Мама сумасшедшая, у нее климат. Одна яма, как бы, розовая и пушистая. Бывший муж приходит, когда к нам, очень сильно начинает критиковать все. От моей внешности, интерьера, воспитания нашей общей дочери, вплоть до оскорбления. Он женат официально и уже есть двое детей в новом браке. Причина. Причина то, что вы, я не хотел бы это слово сейчас говорить, вы странная женщина. Странная женщина. Странная. Зачем вы общаетесь с чужим мужиком у себя дома? На темы, на какие-то. Зачем вы разрешаете вообще к вам приходить и говорить? Это самое сейчас. Я к вам приду и скажу, ну что, тупоголовая овца. Ну а чего? Все стены у тебя красные, да, и бутылка у тебя зеленая, да, и вообще дети у тебя, ну и что, что от меня? А вот у меня двое. Я вообще не понимаю, как можно, ну, я вообще много чего не понимаю. Ну, диска под брату. Я порадовались. Так. Ага. Этот брат вчера радовались. Друзья познакомились с мужчиной. Живет в другой стране. Общаемся по скайпу. Как вы относитесь к такому общению? Может задать какие-то вопросы по военным проблемам? Не может выехать. Да, да. Ну, есть страны, где все не очень как бы радостно. Но не знаю, что там. Он живет в стране, где военная проблема. Вам он как задаст вопрос? Вы-то живете здесь, у вас нет военной проблемы? Или вы его поконсультируете, как ломануться через Луганскую область? Естественно, а что еще женщина из Москвы может посоветовать мужику, у которого военная проблема? Да пусть решает свои военные проблемы, нормально. Другой вопрос в скайпе. Как я к этому отношусь? Отлично, отлично, это шикарное начало. Но это только начало. Если вы думаете, что вы можете полтора года по скайпу, он за вами ухаживает, да? Мы вчера говорили, это то же самое, как по скайпу можно заказать горшок с цветком. Поливать его надо как? Вживую. По скайпу я тоже могу. Сел такой. Знаете, то же самое, когда вебинары читаю, такая голова говорящая. А другой день пришла, села, да, совсем разная вибрация. Поэтому начало это шикарно, но надеяться. Мне часто было, вы уже полтора года по скайпу общаемся. Собираюсь замуж. Ты вообще видела его ноги хотя бы? Нет, они. Может, нет. Да скайп это шикарная вещь. Просто надо быть сумасшедшим. Знаете, всегда по скайпу, по всему. Ну, выглядит все иначе. Я помню, мы пообщались с одним парнем, он был организатором в неком городе. И мы по скайпу все договаривались. Ну, хорошее, великолепное такое общение. Прошу через два мужчины. Это мужчины даже просто общались. И потом мы в аэропорту встречаемся, и такая картина. Так. Я его не могу узнать. Выхожу. И потом как-то так поднимаю, он такой подходит, говорит, нифига себе, ты большой. Понимаете? То есть, вот скажи, как-то меньше. Так нам детей не надо растить, понимаете? Да, приходит, бог ты мой, ты в каком-то формате вообще, ну, в каком масштабе? Ты так с виду был такой удивительный. А что, мне-то 48. Ты через линзу общался. Так, собираемся с любимым мужчиной пожениться. Уже, да. Прямо как этот кот из мультфильма «Том и Джерри». Так, после свадьбы он предлагает начать жить в его квартире вместе с его мамой. Да. Меня это пугает. Как до этого я жила только со своими родителями. Стоит пробовать после свадьбы жить с его мамой. Или же сразу жить отдельно. Ну, что вам может сказать тяжело женатый человек? Давно тяжело. Да? То есть глубоко женатый. Я женат бесконечное количество времени. Я общаюсь с... Мой опыт однозначно нет. Не надо травмировать впечатление о маме. Самая любимая мама, теща, это вот, или как она называется, вот далеко. Ты в Москве, она в Иркутске. Шикарные отношения. То есть нету... Я вообще не знаю отношений, где бы все жили вот большой группой товарищей, все было экстатично. Может быть, есть какие-то исключения. Теперь вот скажите, кто знает такие? Вот кто в таких отношениях? Мы живем с мамой, Боже, и я ее уже называю мама. Не надо. Вот я не рекомендую. Вот эти все истории, мы будем жить с тобой, ну, маленькой хижиной, большой семьей. Ой, не надо. Лучше сразу далеко. Вот сразу далеко. Сразу. Да. Ну, на всякий случай. А что делать, если ухажер сразу претендует на исключительность? И узнавая, что я хожу на другие свидания, угрожаю пойти к Димке. А я пойду к Димке. Иди. Там и оставайся. Спасибо, Зинаиде. Зинаиде, передайте поклон. Спасибо, что вот ты, ну, прямо оттягиваешь на себя вот весь этот. Ну, Зинаиду можно даже назвать уголь. Как это называется? Черный такой. Активированный уголь. Да, знаешь, всю ладость у тебя. Отлично. Я в Зинке, отлично. Тест пройден. Сейчас буду проходить тест на IQ. А что такое IQ? Все как, пройдя пирамиду построения отношений, после свадьбы не оказаться замужем за импотентом? Ну, поверьте, я вот мало знаю людей, которые полтора года ухаживали за женщиной, добивались ее, а потом в первую ночь говорят, ну чё, прикинь, какое кидало, да? Да, всё. А зачем ему это все надо? То есть это какой-то, знаете, адский заговор сионистов, масонов. Друзья, ну я не знаю. Да не волнуйтесь, это не так вообще часто бывает. Не так часто бывает. То есть 80% случаев, я сразу подумал, да? 80% случаев будут другие сексуальные несовместимости. Ну, вот кто знает такие случаи?
Ну, что через полтора года нет, а так, что сразу полно.
Что значит сразу?
Ну, у моих подруг куча, вот они встречались там. Там Виагру покупал сначала, потом проник уже в квартиру, и все.
То есть полтора года. Он же... И такой сидит, говорит, ну че? И хрен ты меня выгонит. Я сидел на своих 6 метрах. Так и буду течеть. Ну это Шариков какой-то. О, Господи. Спасибо, парад. Вы знаете, во всяком случае, если мы даже ничего не знаем сегодня про сексуальные мифы, мы дольше проживем. Да? Вот если такой лекции, знаете, я думаю, что ну, просто лет 5. У всех таких. Что мне нравится, что куча подруг.
Подруг.
Что все собираются, говорят, ну что. Я не знаю, потому что Москва стоит на каком-то атомном реале.
Маленькая
куча. Штучка, три кучка, а в кучке три штучки. Да? Я вегетарианка, и веду здоровый образ жизни. Не религиозный. Очень хочу, чтобы и мужчина, которого пока нет, был на этой волне. Стоит ли серьезно заморачиваться по этому поводу, или для создания счастливых отношений и счастливой семьи эти моменты не играют большой роли? Я понимаю, что все индивидуально, но все же. Но смотрите, процесс питания – это важный процесс. Вы собираетесь, ну, допустим, как вы готовить будете? Ну, если вы вегетарианка, значит, есть, ну, какой-то принцип очень серьезный, что заставило тебя этого не делать. Ну, допустим, я сама как бы не курю гашиш. Хотелось бы найти мужика с подобными склонностями. Или это не важно? Ну, если это тебе не важно, так не важно. А если это важно, как? Ну, как ты ему будешь готовить и тому подобное? Другое дело, что чтобы за тобой начал ухаживать кто-то, мужчина, которого пока нет, вот это фигня полная. Вегетарианец, он не вегетарианец. Это вообще не надо смотреть. За полтора года он, скорее всего, что? Вегетарианцем станет. Или не станет. Ты его ставишь в последнюю очередь постоянно, да. Лишь мужчина. Ну, он же будет с вами ухаживать, зачем-то спрашивать, интересоваться, он будет вас куда-то водить. Он приходит и говорит, я хочу тебя в кофешечку привезти какую-то. Да я вегетариан, он удивительно, никогда не был вегетарианин, да? Приблизительно так. Он говорит, пошли там в шоколадницу. Он в шоколадницу только смузи. Такое манговое. Маракуевое, да. Мне уже от твоего маракуевого манго уже точнее. Поэтому давай во что-то такое другое. А как он будет за вами ухаживать? Куда? Поэтому он будет вас водить в вегетарианские какие-то джаганатки, там, гавинды, я уж не знаю, что тут у вас такое есть удивительно. А что он есть будет? Что, с тобой сосиски придать? Поэтому в процессе ухаживания могут случиться, с влюбленным мужчиной могут случиться удивительные метаморфозы. Удивительные. У меня одна знакомая есть, у нее, она такая очень красивая дама, за ней очень многие ухаживали, сейчас она уже замужем. И вот они начинают за ней ухаживать, и вдруг выясняется, она вегетарианка, серьезно духовные практики, ведические какие-то концепции. Они так ухаживают, они так погружались в процесс, что в итоге, ну, короче, сейчас в каждый храм какой не заехать в стране, там живет ее один из подруг, кто бросает. Мужчина очень склонен меняться. Очень склонен меняться, если он влюблен. Потому что влюбленность – это же болезнь. Нормально. Не так? Так, конечно, так. Поэтому замуж за него выходить не надо, а ухаживать пусть ухаживает. Вам-то чего? Классно же. Мой муж переживает, что что я могу ему когда-нибудь изменить? Ну, еще раз давайте почитаем. Да, вот большое письмо. Как быть, если муж несет все проблемы из социума в семью? Придирается ко всему к жене. Как помочь тебе и супругу в этой ситуации? Не слушайте его. То есть вы терпите недостойное поведение мужчины, он этим пользуется. Перестаньте терпеть и все. Как он несет? Он приходит, а говорит, хочу тебе рассказать, что случилось. Начинай, и ванну шла, например. И сиди в ванной, делай именно на шапке. Он говорит, ну, когда ты выйдешь? Когда ты перестанешь мне рассказывать, что случилось на твоей работе? А почему ты не хочешь слушать? Ну, что я женщина. Я буду болеть, у меня вот там будет чесаться, вот там чесаться, везде будет чесаться. Ты потом будешь меня лечить. Не надо ничего рассказывать. Да, как вы хотите. Он же не так, что ночью ты спишь, он тебе говорит, воронку в ухо. О, меня обрадили! Разрешаете, он делает. Мы с гражданским мужем оба работаем. Я не хотела бы работать. И говорю ему об этом, что хотела бы заняться семьей, домом, детьми. Но он говорит, что в его семье женщины работают. И я вообще-то не исключение, и нужно работать. Что же делать? Может, он не мой человек, если так говорить? Может, вполне реально.
Конечно.
А зачем вы живете с человеком, который не хочет о вас заботиться? Поймите, если женщина работает, значит, мужчина о ней не заботится. Еще раз. Если женщина в семье работает, значит, мужчина о ней не заботится. Зачем он ей, если она сама работает? И пока все думают, работает. Ну, а знаете, а в чем его забота? Ну, в чем он забота? Трет ее, что ли? Секс ей дает. Дает пристанище в наставление. Что он ей еще делает? Что? У меня часто истерики случаются. Я так начинаю бесконтрольно кричать на дочь 20-летнюю, на мужчину, с которым живем гражданским браком, что потом мне становится очень стыдно. И я сижу и долго переживаю и прошу прощения. Что делать? Как жить мне с этим? В чем причина? Он меня выслушает всегда терпеливо. Но не знаю. Ну, во-первых, потому что вас не взяли замуж. Ну, правда? Правда. То есть ты живешь с гражданским мужем, он тебя слушает, но замуж что? Не берет. Почему? Пока не берет. Потому что в стране кризис. И женщина это чудесно понимает, что ну, она нафиг не нужна. Не так и думают, дорогие мужчины. В гражданском браке все женщины понимают, что они даром никому не нужны. Не может быть счастливой женщины в гражданском браке. Спорить не надо. Не надо сейчас как отвечать. Да я счастливая! Поэтому что делать? Правильно строить отношения. А что правильно строить отношения, можно что делать? Слушать лекции. Я сегодня консультировал одну милую даму, она приходит и говорит, ты лекции слушаешь? Она, да, я прослушал больше 50 ваших лекций. Так шикарно, мы так пообщались. Ну, сразу, ну, можно человека консультировать, он понимает, о чем речь. Они там, да ладно. А что, золотых пилюлей не будет? Ну, окажется, что сама ничего не делала, ничего не знаю, все развалилось. Приходится, она такая, ну что, вот тебе, синюю или красную? Хочешь, на этой неделе мы счастливы в браке, или, ну, с последствиями, или подождешь 2 недели. И муж изменится, и ангелоподобные дети полетят по дому. Ничего не попутит. Все равно слушать придется. Поэтому не ходите на консультацию ко мне, кто не прослушал 50 лекций. Избранница, которая торопит с заведением детей, которая уже 30. По-моему, вчера была. Торопила. Мы с мужем прожили 3 года. У него вредная привычка. Сильно пьет. Вот сейчас вот. по независимым от него обстоятельствам. Да. Или я тут неправильно читаю. Ну, в любом случае, весело получилось. По независимым от него обстоятельствам он уехал к себе. На родину. Я осталась жить в Москве. Он меня зовет к себе, ждет. А я не хочу ехать из-за его вредной привычки. И при этом я себя чувствую себя сильно виноватым. Может быть, в прошлой жизни я также что-то себе била и, внимание, карма. Карма. Ну а что еще? Конечно, карма. Конечно. Я должна помочь ему вылечиться. Совместных детей нет. Меня больше всего в этой истории обрадовалось первое. Нету совместных детей. Вот это очень хорошо. Второе. Глупая мысль о том, что ты поможешь вылечиться. Ты кто? Врач? Нарколог? То есть ты знаешь, как лечить? Вы сейчас не обозначите, да? Нет, нельзя вылечить. Вы не представляете, что такое зависимость алкогольная. Это жесткая зависимость. Причем эта зависимость даже круче, чем наркотическая зависимость. Это его выбор на самом деле. Поэтому я не буду настаивать, но я вам могу точно сказать, стандартных три процедуры, когда муж бухает. Других вариантов нет. Если найдете другие, пользуйтесь. Но вы, если у меня спросили бы, я вам сказал. Первое. Добиться того, чтобы это не происходило за ваши деньги. Второе. Забираете детей и валите, а если есть возможность, гоните его к чертовой матери. Чем дальше, тем лучше. Третье. Сдалека желаете ему счастья. Я тут вообще не шучу. Хотите по-другому, пробуйте. Вы не можете его вылечить. У него не грипп. Поэтому любая зависимость – это его решение. Поэтому опасность заключается в том, что вас потом подлечить будет еще сложнее. Женский алкоголизм вообще не лечит. Ну так, на всякий случай. Так, как определить? Так, это мы вчера определили. О, письмо. Вопрос о подруге. Так. Она родила двух детей. 4 года находится в декрете. Муж гонит на работу, говорит, что жена выпала из жизни. С ней не о чем поговорить. Она не знает элементарных слов и понять из сферы бизнеса, экономики этого. Да. Ну вот такая вот история. Двое моих знакомых мужчин также заводят любовниц, состоявшихся в профессиональной сфере. Говорят, что жены, сидя дома, отупели. С ними не о чем поговорить. Что делать с женой? Я тоже бы хотела выйти замуж и не работать. Да. Ну, тут, заметьте, что заводят любовниц, а не беру замуж. Да. Есть о чем поговорить после секса. Или занять кредит и всякое такое. Но, смотрите, часто бывает, я ж не знаю, какая ситуация. Может быть, действительно, женщина сидит дома, отупела. Вполне реально. Но она же сама сделала это. То есть она там погрузилась в процесс какой-то, такой, замолчала надолго, пашет там еще что-то, терпит и так далее, и так далее. То есть, поймите, это побочный эффект неправильно построенных отношений. А вы выяснили до брака, ну как он относится к неработающим женщинам? А он за вами вообще ухаживал? А что-то сомнительно. Походу, первая беременность была поводом для жена, ну, замужества, для свадьбы, если она вообще это была. И так далее, и так далее. Поэтому я не знаю, что и тут, ну, тут по-всякому может быть. То есть вариантов масса. Вариантов масса. Не с чем поговорить. Интересно, а о чем вы говорили 1.5 года до? То есть был процесс ухаживания? Не было. Никто ни о чем не говорил. Поэтому вот долго ухаживать, это вот выяснить, о чем говорить, это называется гармония на интеллектуальном уровне. Была ли это гармония? Не было. не было. Не бывает так, что полтора года душа в душу, говорились, никак не могли наговориться. Сидели вместе и читали Байрона в оригинале и так далее, и так далее. А тут бас, двое детей, вот отупело. Куда делся Байрон в оригинале? Не было Байрона. Не было. Потому что, внимание, гармония на сексуальном уровне проходит через 8 месяцев. То есть вы встретили, слились в экстазе, через 8 месяцев все, вас ничего не держит. Ничего. Ну так, на всякий случай, голод, насыщение, пресыщение, отвращение. 8 месяцев. Ну, на всякий случай, вдруг кто не знал. Вдруг кто не знал. Опа, это вчерашнее. Рвал я уже на кусочки. Так, последние остались два. Может быть. Если женщине нужно сказать 20 тысяч слов в день, и она произносит ман, можем ли считать, что часть этих слов она таким образом выиграла? Нет. Вообще прикольно, да. Ман, да, конечно, да. Нет, не выиграла. Ну, давайте по-другому. Представляете, женщина 20 тысяч слов норма. Она ходит и говорит, пипетка, выпухать, пипетка. 20 тысяч слов успокоилась. Ну, уж не об этом. Ну, 20 тысяч это эмоции выразить. Ну, я когда-то учился, нам давали писать эссе. И говорили, 150 слов эссе стандартно. А мы сидели, высчитывали, что было 150 слов. Ну, это ж ненормально, что 150 слов, и ты смотришь, и там выхухоль, мама, как бы эссе, выхухоль. Учитель раз пересчитал 150 слов. Нормально. Ну, это гонило, конечно. Простите. Но вопрос. А, походу, уже это... Ладно. Как определить переход из разряда ухажеров в женихи? И уже время просить руки. Если в обычной схеме это секс, а если секс после свадьбы, то как? Ну да, даже в голову мысль не приходит. Кто бы сказал, что в обычной жизни это секс? Что прямо так, раз секс, и сразу просят руки? Да не факт. Не факт. Я кое-что знаю в этой сфере. Что-то как-то вообще редко хочется сразу руки попросить. А, может, я не знаю. Ну вот, мы же по этому поводу говорим. Послушайте, пожалуйста, 6 этапов построения отношений. То есть непонятно, мужчина, по идее, должен это писать. Ну, неизвестно. Ходу женщины. Можно ли назвать помолвкой, если отсутствует какая-то из трех составляющих? Например, презент, кольцо и точная дата. Ты хочешь выйти за меня замуж? Да. Ну я так чисто уточнить, потому что... Какое кольцо? Какая точная дата? Нет никаких. Я так уточнить. А, была какая-то ситуация, мы сидели и про некую женщину говорили. И не она сама, а ее подруга говорит. Она помолвлена, она собирается замуж. Ну, да, за кого? За Федора. Федор-то. Реально сидела мужчина и женщина, да, она реально считала, что она собирается выходить за него замуж, он не предела. То есть, ну, он так искренне удивился, что я понял, что он не предела. Он, конечно, пытался, потом как-то выскользнуть из этого, но уже все, скопление нанесено. Нужно ли, последний вопросик, и мы к Михалу. Можно, конечно. А нужно ли давать внимание матери или сказать об этом отцу? Родители пожилые и финансовые хлопоты лежат на мне. Нужно ли давать внимание матери или сказать об этом отцу? Чрезмерные финансовые матери. В общем, не сошлось.
Но это у меня очень высокие требования к ним, к себе и к мужчинам в том числе. Я быстро теряю интерес. То есть если я вижу, что человек, ну, как бы не очень интеллектуально продвинут, там и духовно не развитый, как бы расти не очень хорошо, я ему
говорю. А вот как быстро это выясняете?
Ну, собственно, для меня диагностику провести достаточно там первых 5 минут, как человек говорит, я сразу осознаю и чувствую, да, что там в ответ.
Не, ну если как бы пропасть неимоверна, ну то есть вы приходите на свидание и видите плохо говорящий по-русски представитель кафедры вложения из братской, но очень далекой страны. Но это одна тема. Да, либо вы понимаете, что он приползает реально пьяный, вонючий, без определенного места жительства и дышит тебе на карму мать.
Если у него нет хороший, то есть он даже не предложит даме место, там дверь не откроет.
А кто? Где? А где эти манеры?
То есть так стоять, прям пока не или прям сказать.
Ну, а кто его должен был научить?
Ну, вообще, наверное, сам родители книжки, наверное, читают.
Внимание, культуры, внимание. Вы сейчас гуляете по кругу.
Да.
Вот таких, как вы, тут таких нет.
Да.
То есть всему не да ладно, а таких нет. Таких нет. То есть мужчины всему этому учатся в процессе ухаживания. Всему подучить можно. Если тебе не очень нравится его прическа, ну, можно будет подстричь со временем, сказать как-то. Если он там, ну, иногда блякает, да, ну, тоже можно подрисовать, подарить ему словарь, да, я там еще. Если он вот это, блякает, говорит, отними. Что?
Ну,
я не надо очень толком на никак. Вы говорите о своих желаниях. Он за вами ухаживает. Реально тут же понимает, вот мы сейчас говорили, что случается, если мужчина понимает, что он не достоин женщины, за которую ухаживает. Ни один мужчина не достоин женщины, за которую ухаживает. Правильно, если тебя как бы держать, то мужчина будет расти. То есть ты планка, а мужчина губка, который пытается через нее прыгнуть и тем самым расти. Понимаешь?
Да.
Поэтому планочку надо держать. Надо держать. Но попробовать прыгать, пусть все пробуют.
То есть они не справляются в свидании и все, следующее.
А не справляются с чем?
Не растут.
Ну, отлично, пусть будет, пусть ухаживают, всякое такое. То есть, а что тебе надо? То есть ты воспитательница? Преподаватель или что? Нет, что вы хотите, что должен делать мужчина? Что?
Не моя миссия жизни.
Отлично, поэтому в ухаживании. Ну, мы сейчас просто играем, ничего
да,
лишнего.
Да,
да? Какая твоя задача, как женщины, за которой ухаживать?
Получить то, что я хочу.
Что?
Ну, то есть, если я рассказываю о том, что я хочу это получить.
Про... Нет, если ты хочешь получить, пойди заработай себе. В процессе ухаживания что происходит?
Чувства развиваются, отношения.
Ничего, я там не развиваюсь. Ты просто смотришь, готов ли мужчина, умеет ли он это делать. Он за тобой ухаживает. Тебе приятно, когда мужчина за тобой ухаживает?
Да.
Так пусть ухаживает. Зачем? Ну пусть, ну, брякнул, ну ладно. Ну, отни со временем, потом подойдет. Но если масса всех, ну, персонажей, ну, общайся с ними. А если не масса, ну, допустим. Сидишь, что-то сегодня вечереет как-то, а я вот одиноко сегодня. Ну ты гакающий. Собирайся сегодня как бы это самое, веди, вести в пиццерию. Я через облако. Одноглазый дядя лучше, чем никакого дядя. Поэтому очень сильно не надо разгонять. Не надо разгонять. Мужчина изначально, который начинает за тобой ухаживать, и это похотливое животное. Это самец гамадрил в период весеннего года. Всегда так. Всегда так. И вот моя задача вот из этого всего сделать что-то. Поэтому чем бесперспективнее ухажеры, тем они лучше повышают свою самооценку.
Но они тогда начинают обижаться.
Да тебе-то какая разница? Пусть обижается, уже без перспектив. Обижается на что? Что ты не отдалась ему на столе?
Я понимаю, что ты не подконтрольный на его чувства.
Да наплевать, никому не подконтрольны чужие чувства. Он делает хорошо, молодец, делает плохо, дистанцировал. Слава Богу, в джинхаках сару роется. Если ты сразу ищешь готового персонажа, я хочу тебя разочаровать. Они, может, есть, но не чужие персонажи. Потому что, чтобы быть генеральшей, общаться надо начать с лейтенанта. к мифам. Давайте решите как к мифам. Да, вот это надо утилизировать, чтобы, не дай бог, завтра мне пришлось второй раз. Друзья, я присяду, потому что дело серьезное, мне надо подглядывать. 10 мифов о сексе. А они могут быть и мифами, они. Ну, в общем, мы об этом поговорим. Первый удивительный миф, что секс является естественной потребностью организма. Что раз есть орган, он должен как-то функционировать. Действительно, да. И если он не функционирует, то что-то неправильно. Сразу вспоминается старый такой советский анекдот, когда мужика менты арестовали за самогоноварение. Знаете, наглянули, там, дружинники, менты, все дела. И говорят, так и так, нашли у него дома самогонный аппарат, говорит, все, мы тебя садим в тюрьму. Он говорит, за что? За самогоноварение. Он говорит, а где самогон, я не варил ничего. Он говорит, ну аппарат же у тебя есть. Ну тогда посадите меня и за изнасилование. Ты что, кого-то изнасиловал? Нет, но аппарат у меня есть. То есть вот фишка в том, что кажется, раз он есть, значит его надо куда-то приткнуть. Дело, да, если тут что-то как-то у меня как бы нарезана резьба, значит там должен крутиться болтик. Может быть, думает женщина, это миф на самом деле. То есть это наверное, миф социума. То есть вот эта сексуальная революция, невежество и все это куча, мракобесие редко. Она говорит, что должно быть. Должно быть, потому что если этого нету, все, хана. Да, психами вообще управлять легко. Действительно. Да. Потому что, ну, человек, когда он больной, когда он помешан на сексе, ну, он же готов ради этого что делать? Вот этот ты человек, понимаешь? Работать очень сильно. Потому что не только секс навязывается как естественная потребность. Посмотрите, походите по Москве. На что похожа Москва? На что я сам? Да, куда не. Да. Навязывается это. Мы понимаем, что огромное количество каких-то потребностей нам навязано извне. Как вы, зашли сегодня в магазины кедов? Блин, это кеды или это очень близко уже к автомобилестроению? Ну не могут кеды столько стоить. Даже если они там хорошей фирмы какой-то. Зачем тебе кедов столько? Поэтому бог с ними, с кедами. Поэтому говорится, что это везде гуляет этот миф. Так должно быть, это обязательно. Огромное количество людей сходит с ума, если нету секса. Огромное количество докторов будут вам советовать женщинам, что что-то ты вся в кипяснички, тебе секса надо. Женщина думает, какая-то я больная, какая-то сумасшедшая. Вот все вокруг говорят, да, что а мне для здоровья. А что-то мне не особо больно. Это же больная, наверное. И помалкиваешь, да? И потом, знаете, какое чудо? Собрались там 30 чёток где-то, да? Поели, повышивали крестом, начали общаться. И потом выяснили, что они все не психи. А как так получилось, что мы все собрались такие? Ну, бог с ним. На чём, про мужчин будем говорить. Поэтому, почему так кажется? Потому что это очень сильная энергия. Эта сильная энергия что делает? Давит. Да. Кого она давит в большинстве своем? Мужчину. Дело в том, что женщину сексуальная энергия так не давит. Если женщина, конечно же, очень по мужскому принципу живет, да, то она может начать и вести сексуальную жизнь по мужскому принципу. Мудрые мужчины знают, чтобы захватить женщину в плен сексуальный, да, нужно что делать?
Заставить ее работать.
Ну, не до такой степени это, да, это само собой, это. Нет, ну, допустим, ты приходишь в бар и хочешь найти себе сексуальный контакт. Что нужно делать?
Поить
алкоголем, кормить шоколадом. Все, тестостерон начинает интенсивно выделяться, женщина начинает, неестественно для себя, ходить по мужскому принципу. Ну так, на всякий случай, вдруг кто не знает. Потом раз, что такое-то нет. Не, конечно, каждый день бухаешь и ешь шоколад, то не нравится из этого состояния и не выйдет. Но сегодня про мужчину. Эта энергия все равно вырвется. она, ну, опять же, знаете, представьте такой большой самовар, в котором 7 дыр. Это мужчина. Да, и он подключен к какому-то давлением, да, подключен, ну, к шлангам под давлением подключен. И давление нагнетается. Что произойдет? Ну, 7 клапанов. Обязательно вылезет какой-то клапан. Какой?
Где
послаблю, то и вылезет. Внимание, где у нас самый слабый? Все знают, где самый слабый. Ну, не то, что сейчас я буду показывать пальцем, где чакра, но вот эта самая высокая чакра, 7-я, это первая. Ну, где-то тут есть сердечная, где-то есть интеллектуальная, где-то есть как бы духовная и так далее, и так далее. То есть, если человек энергию может поднимать вверх, то эта энергия выходит через что? Не через сексуальную чакру, через верхнюю лучше. Ну, либо через сердечную, через интеллектуальную. То есть, называется сублимация. Это знают все. Если же ты этого ничего не делаешь, просто расслабился, где вырвет?
Там.
Там и вырвет. Но оказывается, что человеческое тело не предназначено для такого количества секса, который навязывает сосуд. То есть мужское тело не предназначено для ежедневного секса. Не предназначено. Говорит, ну, в твоей леди написано, ну, я не настаиваю, кстати, чтобы сейчас с ума никто не сходил. В Аюрведе написано, что тело мужчины для, ну, как вы думаете, в каком режиме тело человека, тело мужчины, кстати, и женщины то же самое, вот какой режим секса приемлем?
Раз в месяц.
То есть тело может раз в месяц, но можно и
реже.
Ну, реально задумайтесь над этим. То, что вы сейчас услышали. Вы услышали редкостное откровение. Как вы думаете, а почему так они сказали? Потому что реально хочется им реже. Ну, а мужчины так не скажут. Раз в месяц, наверное, лучше реже. Почему? Потому что клапана тут линяшек. Это так же самое, как можно на машине ездить и на первой скорости. По автобану. Можно? Можно, но...
С таким напрягом.
С таким напрягом. Ну, можно. То есть будет очень сильно изнашиваться организм. То есть будем... У меня есть целая схема, как строится по Аюрведе человеческий организм. Парить я вас как бы не буду. Скажу завершающий. Ну, видимо, есть смысл продолжить традицию бумажную. И давайте начнем по пути. Хорошо? Всем добрый вечер. Сегодня тема будет неинтересная. Да, действие сексуальных мифов. Но до мифов доберемся. Пока попробуем экспресс. Экспресс-ответы, ну, как если получится. Вот. Если мужчина на первом свидании или даже переписке задает много вопросов на тему, а ты умеешь готовить, а сколько детей ты хочешь и так далее, нормально ли это? Если честно, мне не нравятся такие вопросы, потому что я чувствую, что меня рассматривают как потенциальную хозяйку мать, а не как женщину в целом, за которой хочется ухаживать. Что отвечать на подобные вопросы? То и отвечайте. Если вы ищете себе домохозяйку и, ну, репродуктивный орган какой-то, вы не туда обратились. Я пятисто не знаю. На 2 недели. Приблизительно. Ну, в общем, ну, это ненормально. Мадам, как вас зовут?
Можно Лена. Подробнее.
Да, хорошо. Ну, допустим, мы знакомимся, как вас зовут, Лена, детей сколько хочешь? А готовить ты умеешь? А вообще в сексе ты достаточно гибкая, а то вон здесь без сучка и задоринки, да? Я без сучка, ты без задоринки. Приблизительно. Да пошлите его к черту просто. Не разрешайте мужчинам не вести себя как уроды. Ну что мы такие? Если вы промолчите, мы так будем делать. Потому что никто ему по морде не дал. Я объяснил, что это ненормально. Следующее. Бывший муж не дает спокойно жить. Угрожает, оскорбляет. слов о том, что между нами все кончено, не понимает. Хочет все вернуть обратно. Как донести до человека, что будущего нет? Ну, бывший муж, это говорит о том, что вы развелись. Может быть, его вдохновит печать в паспорте. Тут фишка в том, что речь идет о том, как вернуть все обратно. И меня пугает не то, что мужчина собирается вернуть все обратно, потому что мы такие. Мы хотим вернуть все обратно, все как было. А то, что женщина допускает такие разговоры с собой, как вернуть все обратно. Заметьте, речь не шла о том, как изменить ситуацию. Что я должен сделать, чтобы стало нормально? Нет, надо вернуться обратно. Потому что у папы что? У папы есть либидо, папе некуда приткнуться, папа голодает. Я не знаю, что сделать. Я не знаю. Потому что, знаете, часто бывает, что женщина сама так себя ведет, что... смотрите, как, что значит бывший муж не дает спокойно. То есть как он? Выпивает ночью дверь, вызовет милицию, в конце концов. То есть как? Звонит, не поднимайте трубку. Как это происходит? Мне же интересно, как это технически происходит. Женщина разрешает так себя вести с собой таким образом. Поэтому мужчина не теряет надежды. Сейчас повыкомбенивается и все вернется обратно. Вот письмо. Ситуация такая. Женщина постоянно вызывает у ее мужчины сексуальное желание по отношению к ней, но мужчина не хочет. Мы это, по-моему, вчера убрали. Если будем повторяться, наверное, это все свалилось в кучу, слава Богу. Да. Короче, сейчас будет. Если мужчина много разговаривает на первых свиданиях и мало интересуется моей жизнью, то стоит ли самой рассказывать о себе? Может ли мужчина много говорить из-за того, что нервничает на свидании и хочет выглядеть активным и общительным? Не может, а стопудово так и есть. Поэтому мужчина, он под подобной ситуации, я себя вел. Приходит на свидание, она молчит. И мужчина потенциально так чувствует, что он должен как-то тут всех это, шарики и фонарики, поклонарить немножко, повеселить. Поэтому не надо ждать. Сразу рассказывайте все, что вы хотите. Покровок, мышцы, одно за одним. И в итоге все приходит в семя. Семя очень ценная штуковина в организме. Это топливо для организма. То есть оно может использоваться для разных целей. То есть это топливо, которое мозг питает, масса чего питает семя. И приблизительно его хватает на месяц, раз в месяц для чего? Для чего-то интересного, то, о чем мы сегодня говорим. Если это делается чаще, то где брать это семя? Где брать топливо? А? Откуда-то. То есть откуда-то. То есть из костей, из мозгов и так далее, и так далее. То есть энергия берется откуда-то. Допустим, смотрите, если человек ест умеренно, он хорошо все переваривает. А вы замечали, я вам как повар скажу, что это именно так есть, вы наверняка замечали, если ты обожрался. Тебе, конечно, 18 лет, тебе сбоку пофиг, но если ты уже дяденька взрослый, около 40 или 35, что происходит, если ты объелся? А с организмом, что ты чувствуешь? Спать хочет, говорит Ваня, опытный человек. Он понимает, что происходит. И вот опыт. Да и у тебя такая же история, у меня опыт. То есть ты обожрался, ты хочешь поспать. Что это означает? Почему организм хочет поспать? Энергии нету для переваривания. Надо отключить все остальные системы, чтобы что делать? Переварить, он повыключался, а он пытается переварить. То же самое и с сексом. Секса захотелось, ты получил свой секс, и после этого случается что? Сильный спад. Отключается организм, чтобы откуда-то отсюда собрать, чтобы там как-то компенсировать. Поэтому, опять же, мало кто знает, что при нормальном сексе после происходит колоссальный подъем энергии. У кого происходит колоссальный подъем энергии? прям такой, как стоишь, ух ты, ух ты. Ой, да, да, ой, да, ой, да, люди, люди. Кто вообще это видит? А никто этого не видит. Потому что все находятся в режиме гонок на первой скорости по автобану. Приблизительно такая вот история. Если мужчина активно тратит сексуальную энергию, то тело в панике собирает ресурс отовсюду. Поэтому падает иммунитет, снижается общий тонус жизни, разрушается мозг, извлекаются карты из костей. Разрушаются зубы, пропадает память и так далее, и так далее. Я просто как информация, я сам в шоке, друзья, я читаю эти лекции. Мужчины, просто поверьте, я. Не чтобы вас пугать, а чтобы себя пугать. Потому что аюрведа очень суровая вещь. И это очень крутой медицинский трактат. И если бы я с ним не сталкивался, ну, по другим сферам, я бы сейчас бы об этом не говорил. Говорится, что на производство 2 капель семени необходимо сколько, как вы думаете?
4 литра.
Ну, не 4 литра крови, это вообще смерть. На каплю 64 капли крови. То есть говорится, что тратить сексуальную энергию, семя тратить на сексуальное удовлетворение, то же самое, что ассигнациями топить буржуйку. Теоретически можно. Но странно. Странно. И все мужчины присутствующие, да, и женщины, включая лектора, сидят и думают, вот блин, что тут не то? Ну не может быть. Но со временем, чем дольше человек живет, тем больше он понимает, что что-то в этом есть. Дело в том, что аюрведа, она очень удивительным образом, как и любая веда, она ничего не запрещает. Она просто говорит о чем? О последствиях. Хочешь – пользуйся, хочешь – нет. Потом, когда время подойдет, то думаешь, что такое? Что такое количество каких-то маразматических мужичков, да, подставить? Вот это. А что-то мы так очень плохо помним. А вы заметили, что женщин лучше память, чем мужчины? А знаете почему? Это не то, что по природе у мужчины хуже память. Нет. Просто со временем память стекает. Законченная правда. Законченная правда. Поэтому существует 2 пути. Первый для самосовершенствования, а второй для чувственных удовольствий. Ну так, на всякий случай. Любая духовная практика — это технология поднятия энергии на более высокие чакры. Ну, докуда дотянешь, там и будет. Чтобы энергия упала в нижние чакры, что нужно? Ничего не нужно. Просто нужно расслабиться. Духовное развитие — это надо прикладывать усилия. Если ты расслабился, она естественным образом опускается вниз. Знаете, как, что происходит, когда мужчине нечем заняться, когда у него нет цели, когда у него депрессничок и всякое такое. То есть он что-то надо. Ну, что-то надо.
Зависимость.
Да, есть, конечно, зависимость. Что тут кривляться? Мужчины все от этого зависимы, кроме тех, которые умеют управлять своей энергией. Поэтому первый сексуальный миф. Давайте, друзья, так даже. Я не настаиваю. Давайте, чтобы сейчас настолько тема скользкая, что я предлагаю как делать. Отнеситесь к этому, как колонка в газете «Вечерняя Москва», это интересно, что-то такое. То есть не надо ничего делать и муть. Просто получите информацию, как я ее сейчас получаю, и потом придет время, когда вы будете, сможете ей воспользоваться или вынуждены будете ей воспользоваться. Так, на всякий случай. Второй миф. Он естественным образом утекает из предыдущего, то, что я сказал. Секс – лучшее средство для снятия стресса.
Какой был?
Секс – естественная потребность организма. То есть ежедневный секс – это нормально. Второе. Секс – лучшее средство для снятия стресса. Ну, никто не будет спорить, что после секса ты расслабляешься. Ну, то, что тебя отключает, Бог спит. Но... А почему ты расслабляешься? Потому что спало, что?
Нет.
Давление. Давление спало. Пока оно опять там бегает. Ненадолго. Но... Поэтому говорят, что это вот ну, надеяться, что таким образом сбрасывать, например, давление, что это как бы работает, это то же самое, как бензином костер заливать. То есть все время костер. Подбрасываешь бензин? Нет. Нет, знаете, иногда может, кажется, что огонек ну, вспыхнул, он такой еле, а потом опять разгорается, опять разгорается, опять разгорается. То есть, это значит, как чесать. Это телесная болезнь. Я когда читаю каких-то удивительных писание, что сексуальное желание это просто телесная болезнь, как чесоться. Ты чешешь, 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 чешешь. И сейчас вот быть таким непредвзятым, ты реально понимаешь, что ты просто чешешь. Да, ну, может быть, в нужных местах, может быть, как-то интеллигентно, под музыку. Но факт остается фактом. То есть, когда энергия напирает, то возникает дискомфорт от внутреннего давления. Но энергия, она беспристрастна. То есть, куда ты ее направишь, там она и выходит. Если направляешь вверх, она выходит там, а направляешь вниз, выходит вниз. Реально, кого в нашем обществе учат контролировать сексуальную энергию?
Священников.
Если умеют это делать. А если их не научат? Ну, допустим, есть виды духовных каких-то практик, да, там католицизм, например, где вообще целибат у священника. И если его не научили поднимать энергию, но он получил сам, знаете, чем все закончится? Жениться он не может.
Очень много скандалов.
Мягко скажем. И в лучшем случае это педофилия, да. А в худшем случае и там барана гоняет какого-то, там на кого-то выкапывает, кого-то где-то на свежей могилке и так далее, и так далее. Почему? Энергия это прет. Это повезло, если просто у нее есть рукавицы с бисером, да, ну, на сайте. Но это не так радует. Но я извиняюсь за натурализм изложения, но приблизительно так. Поэтому, вы думаете, это только в, ну, то, что я назвал, вот в этом ну, духовном или каком-то религиозном направлении так. Да. Везде так. Везде. Разницы нет. Если человек изображает ну, целибат, но не умеет поднимать энергию, он что? Ну, станет притворщиком, станет негодяем, станет преступником, станет в конце концов больным человеком. Третий миф. Ну, может, не все его знают, но я точно знаю. Миф звучит так. Женщина 9 раз похотливее мужчин. Как вы думаете, откуда берется этот миф? Нет, он берется из священных писаний. В священных писаниях написано, женщина в 9 раз похотливее, чем мужчина. Нет. В священных писаниях это не миф. Но трактовка это уже миф. И миф это, если мужчина думает, раз она в 9 раз похотливее, чем я, значит надо пригласить 8 друзей, ну и как бы ситуация разрешится. То есть ей надо много, много. Потому что она, ну я утрирую немножко, шучу, но тем не менее, что женщинам очень много надо, они ненасытны и так далее, и так далее. Но на самом деле это некорректные переводы. То есть не похотливее, а чувствительнее. Женщина в 9 раз чувствительнее. Ей в 9 раз больше необходима ласка, объятия, поцелуя, внимание и тому подобное. То есть мужчине по большому счету, ну, особенно если у него налажена сексуальная жизнь, ну, там, сброс с как они называются, с клапанов проходит регулярно, да тьфу, на поважение, обнимание и так далее, и так далее. Поцелуи, приятные признания в любви. Ну, согласитесь, это да. То есть секс для мужчины это что? Физиологические поршневые движения. Ну, это так, среднестатистические мужчины. То есть мы сейчас не говорим о нормальных. Нормальных здесь нет. Да, я тоже не нормальный. Но мы пришли учиться. Мы пришли учиться. Может быть, об этом как бы задумались. То есть, если мужчина правильно строит отношения, например, он понимает, что в интимных отношениях женщина должна хотеть. Поверьте, это очень сложно, чтобы женщина по-настоящему захотела. То ее надо выгуливать, возможно, целую неделю. Дарить всякие подарки, говорить приятные слова, создавать ей такую атмосферу, чтобы она почувствовала абсолютную защищенность. И когда женщина абсолютно защищена, она может абсолютно открыться. Не просто вот это все. Нет. Открыться, ну понимаете, что значит открыться. То есть для женщины секс это максимальная степень открытости. Легко ли это сделать? Нет, легче подвести какую-то философию, что ты должна, что и тому подобное. Зимку, опять же, образ Зинаиды всегда очень помогает любому мужчине. Как бы дай, уйду к Зимке, а мне надо, у меня чакра, и так далее, и так далее. То есть на самом деле, если вот мы сейчас вот непредвзято задумаемся, очень оскорбительное отношение для всех. Нет, нет, унизительное. И для женщин, и для мужчин. То есть мужчина в данном случае выступает просто как какой-то кроль. Не больше. Женщина выступает как просто какая-то проститутка, которая за какие-то деньги, за какие, ну, может, не за деньги, но за какие-то коврижки вынуждена радовать короля. Я просто сейчас называю все своими именами. У нас это называется красиво супружеский долг. Фу, какая дрянь. Такой супружеский долг. Поэтому, ну, допустим, ходить под руку, чтобы же, ну, вот, под ручку ходить по городу. Для кого это секс? Ну что, мужчина реально прямо, не, ну если он ее ведет домой, да, а вот просто ходить и быть счастливым от этого. Ну, сейчас мы потеряли это счастье давно. Поэтому у женщины эта потребность значительно больше. Покупка обуви, секс. Вкусная еда, секс. Приятные слова, признание любви, секс. Шопинг, это секс. Наличие шкафа, который... Нечего ложить, при этом нечего носить. Да? Да, шкаф уже не лезет, да, а носить нечего. Это проявление секса. То есть женщина таким образом, она чувствует внимание, внимание, внимание. Ей очень вот, сложно организм. Ну что ты сделаешь? Что ты сделаешь? Я не знаю, как этой информацией мы все будем пользоваться. Я не знаю, не задавайте этот вопрос. Но надо как-то включить мозг и научиться ей. Ну, пользоваться. Я однажды студировал один серьезный трактат, и в нем очень много информации по семейной жизни, и очень много информации противоречит друг другу. То есть ты читаешь одну главу, одну, а потом читаешь другую, как бы вторую. И ты видишь, очень многие люди, они вырывают из контекста какую-то информацию, да, вот та, которая им надо. То есть не любишь женщин. Ну, есть специально, что женщины, что вы кого-то семейной жизни, кто на них, рыба гоняет и всякое такое. И так далее, и так далее. То есть масса каких-то вариантов можно как бы, вот любую философию можно подвести. И задача была какая? Взять и весь трактат, извлечь всю информацию и сложить видение из всей информации. Не просто, что повыдирал из контекста. То есть надо взять и совместить, как тебе кажется, несовместимо. Это сложнее. И вдруг это что, как вы думаете?
Получилось.
Это получилось. Это получилось. Странная философия, но она объединила все. Так же самое, как вот, допустим, вы берете правила дорожного движения, изучаете их, понимаете, что это за фигня? Я не понимаю этого. Это, кажется, противоречит этому. Это потому, что ты еще что?
Не
ездил, ты не очень опытный. Но если начнешь ездить, то вдруг выяснится, что правила дорожного движения потрясут тебя своей гармонией. Знаете, как любой преподаватель вождения, он говорит, что правила дорожного движения написаны кровью. А знаете, чем написаны правила семейной жизни?
Чем же самым практическим?
Да.
Ну, может быть, не кровью, да. Ну, слезами уж точно. Уж точно. Продолжим. Четвертый миф. Сексуальный опыт за брака поможет сделать правильный выбор. Ну, мы сейчас говорили про огромное количество подруг с друзьями-импотентами. Да? Ну, просто вы потряслились.
Да вы притворяете.
Да, вы притворяете. Да все так думают. Все так и думают, да. Все подруги здесь. Еще характерно, все друзья тоже.
Да.
Ничего, нормально, мы с этим разберемся. Четвертое. Сексуальный опыт до брака поможет сделать правильный выбор. Да. Женщина, она изначально совершенна. То есть женщина при рождении имеет все качества и необходимые для счастья. То есть ей, по большому счету, ничего добавлять в себе не надо. То есть любая женщина, если ее очистить от мужской вот этой грязи, стереотипов, она готова и будет удачлива в браке. Это ее природа. Ну как, практически на любом коне можно ездить. Научен он, не научен, он уже конь, по большому счету. Ну, это такая грубая аналогия. Поэтому женщину ее не надо проверять. Ее надо что сделать?
Любить.
Любить. А для этого нужно...
Жениться.
Да, жениться, это понятно. Но перед тем, как жениться, что нужно сделать?
Ухаживать.
А для чего ухаживать? Чтобы добиваться. Зачем? Чтобы для чего быть достойным?
Чтобы быть счастливым.
Это побочный эффект счастья. Но чтобы быть счастливым, нужно ее выбрать. То есть женщину не надо делать. Ее надо выбрать. То есть ты приходишь, это женщина, это не конструктор. Женщина это, знаете, как уже готовое изделие, которое ее нельзя будет переделать. Она уже какая? Пришел, да. Значит, как вот можно купить модель танка готовую, а можно купить конструктор. Вот так мужчина это конструктор. Помните, мы говорили, да, вот, про готовое? Все мужики конструкторы, говорит. Да, все мужики конструкторы. А я хочу готовую модель. Не бывает готовых моделей. Все готовые модели это женщины. Поэтому мужчину надо будет что?
Собрать,
выяснить, нужен ли тебе этот конструктор. Знаете, кому-то лего нужно, кому-то надо большие кубики. Такие 4 штуки сложил. Ну, надо для чего он тебе как бы нужен. Поэтому изначально женщина совершенна. Отношения по мужскому принципу опускают женщину на какой уровень? А что этот, как этот уровень называется? Мужской, действительно. Мы там часто и находимся, это нормальное состояние. Чем сильнее женщина, тем дольше она остается. Чем сильнее женщина, в хорошем смысле слова, тем дольше она остается девочкой в своем сознании, в своей непосредственности, в своей доверчивости. То есть сильная женщина – это женщина в умонастроении девочки. Почему? Потому что это оказывает самый колоссальный эффект на тех, кто может защищать этих девочек. Как только женщина начинает быть зависима, если она правильно выбрала персонажа, да, то тогда она становится очень сильно оберегаемой, соответственно, любимой, соответственно, счастливой. Умение сохранять свое детское очарование наделяет ее возможностью осуществлять контроль над мужчиной. То есть лучший способ контролировать мужчину это находиться в умонастроении маленькой девочки.
Разве
меня, да. Вот ни за кого говорить не буду, да. Я здоровый бык, вешу 100 килограмм, с очень плохой, странной психикой, с очень подозрительными мозгами, с крутой фантазией и немножко есть возможности. Но определяющее слово «бык». У меня вот здесь, как у любого быка, есть кольцо в носу. И умная женщина привяжет ниточку и будет водить. Потихонечку. И вот умная женщина та, которая за веревочку не дергает, а водит. Водит. Чтоб не кровоточило. И ходишь так. Попробуйте дернуть. Как будто так махнешь, все. Что жил, то зря. Поэтому мы все такие мужчины. Ну и так, извините, вы спросили, а я вот кстати ответил. Ну так, такое бывает. Ищите таких, да? Ой, господи. Здесь фильм есть. Ищите женщину. Знаете, вот сейчас вот реклама по вашему телевизору все время идет. Там. Шикарно. Пересмотрите. Там, ну, семейная психология. Домашнее задание. Пересмотрите фильм «Ищите женщин». Советский, старый советский фильм. Такой писец. Вашего мужа зарезали. Потрясающе. Там что ни фраза, то шедевр. Ну, продолжим. Если женщина умеет так непосредственно проявлять свои требования, по-детски, говорить о своих желаниях, гневаться, дуясь, как ребенок, вот так вот, да? То она самая счастливая женщина на свете. Стоит женщине оставаться на своих позициях женских, мужчина тут же начинает развиваться. И как только женщина начала меняться и развиваться, скорее всего, мужчина перестал автоматически это делать. Активная позиция женщины автоматически рождает пассивную позицию мужчин. В отношениях, в семье, везде. Поэтому, ну давайте вернемся к сексуальному опыту до брака. То есть, кто придумал сексуальный опыт до брака? Конечно, конечно. Сейчас я вам схемки нарисую. Что такое сексуальный опыт? Опять рисуем нашу схему. Древнюю, как Дима Мамонта. Но, тем не менее, я ее уже столько раз рисовал, что имею право так сказать. Женщина рождается на этом уровне. Женщина. Совершенно. Мужчина на этом уровне. Не совершенно. Она однозначно топ. Он однозначно топ. Жизнь женщины. Жить тихо, спокойно, без истерики. Именно поэтому женщины, как мы и пишем, защищены должны быть всегда. Три этапа жизни. Отец, муж, сын. То есть женщины расти некуда. Топовые модели не улучшают. Они уже совершенствуют. Единственное, что может как-то совершенствоваться женщина, сторона мужчин. Ну, на всякий случай. Это ее версия.
Можно. У нас у каждого есть мужское и женское внутри. И...
Реплики потом. Потом реплики. У всех есть. И у тебя есть, и у меня есть. Но, поверь, вот я смотрю на тебя и понимаю, что мужские качества немножко поменьше, чем у меня. Я могу сразу доказать. Волосатая спина, небритые ноги, кадык. Тестостерон зашкаливает. Всякое такое. 100 килограмм веса. Ну, правильно разложенное по телу стало. И тому подобное. Но есть ли у меня женские качества? Богато не, а для тебя зарплата. Чуть-чуть есть. И у тебя есть мужские качества. То есть они находятся... Нет, тут, например, чтобы ты говорила нет. Очень нужны мужские качества. Поэтому есть и то, и другое. Но! Пока там. А жизнь мужчины, ну, так должна выглядеть. То есть он должен расти к уровню женщины. Это будет... На самом деле она выглядит так, упал, поднялся, мужчина растет, только преодолевает руку. Теперь, а вот эти мужчины, кто это? Безответственные мужчины. А безответственным мужчинам нужен кто? Женщина. Да, но они не безответственные, они с низкой самооценкой. Где женщины какие? С высокой самооценкой. Где же как вот это перевести сюда? Значит, они обесценят. И возникает масса мифов. Надо проверить. Надо протестировать. Мужчина, ну скажите, вот, нормально же, да, утащить?
Конечно.
Конечно, нормально, да. Нормально. То есть никто не против протестировать, но вдруг там что-то не то. Нет, ну мы же четко понимаем, а что-то может быть не то. Ну что там, раз, горизонтально. Ну, допустим. Все приблизительно одинаковые. Ну, поверьте, вот я тут не буду сейчас. Вот все приблизительно одинаково. Там чуть больше, чуть-чуть меньше. Да? Ну, а там вообще все приблизительно одинаково у всех. Поэтому и у мужчин тоже там плюс-минус. Поверьте, не метры. Комплектация, то есть, ну ничего не будет такого, как вот мы волновали, что раз, а там, я не знаю, 7 штук, да? Ну что там? И все там, 99, и ты как дура кружишь, заплетаешь косички из этого всего. Ничего подобного не будет. Теперь вопрос. Мужчины хотят протестировать женщину, но они хотят ее не протестировать, они ее просто тупо хотят. Теперь вопрос. Мужчины, которые хотели бы протестировать женщину. У меня вот вопрос, как к серьезным мужчинам. Вы хотели бы, чтобы вашу дочь я протестировал? А что так? Я ж как бы не просто так, я с намерениями. Может, чего хорошему научу? Передать, так сказать, накопленный опыт. Спустить его в маски, так сказать. Никто не согласится. А это одни и те же женщины, кстати. Те, которых мы планируем тестировать, они чьи-то дочери. И потом кто-то будет тестировать свою. Все, тема кольцо замкнуло. Поэтому мужчины с низкой самооценкой придумали историю про то, что нужно тестировать. А женщины по своей наивности и глупости, обожавшие шоколада и шампанского, на это что? Повинились, думая,
Сейчас я ему покажу, мне баба Мага, и он как это, как увидит, да, пробничков наберет и как сразу купит всю партию. Ха! Конечно, мужчина купит всю партию. Это я сегодня вхожу по большому центру, какому-то, ну, жена где-то в каких-то местах, а я что-то хожу. И две дамы пытаются развести старого больного человека, они там торгуют каким-то мороженым, что-то такое. Оно стоит как автомобили, ну, что-то. И она говорит, пробничек без партии. То есть ей реально кажется, она даст мне пробничек, и я с ним скажу, боже, навалите мне 5 тонн. Да я сожру все пробнички и уйду. Причем чувство вины вообще не будет. Их спасло от того, чтобы потерять все пробнички, что я, сыт, скажем так. Женская логика. Сейчас возьмет пробничек и что? И будет есть. Это, у женщин это работает. Поэтому вся косметика построена на пробничках. А ой, вот это хочу, вот это вот. Мужчины, они же так могут. Помните фильм чудесный «Терминал», как он питался этими маленькими печеньками, пробничками, да, там, этими самыми, кетчупы. Мы такие, мы будем выдавливать кетчуп, на выдавливаем, но платить за фону никто не будет. Ну так, на всякий случай. Ну, чтобы точно знали. Я за деньги немало вам расскажу, это страшно. Секрет. Поэтому сексуальный опыт до брака поможет сделать правильный выбор, является 4-м сексуальным мифом. Это миф. Готовы спорить до смерти со мной, что это основа счастливой жизни, там еще что-то? Господи, да я там много раз об этом говорил.
Мы должны выяснить, да. Давай будем ближе, это будет новая стадия в отношениях.
И никогда это не было новой стадии в отношениях. 5-й миф. Отсутствие сексуальных отношений приводит к психическим и физическим проблемам. Сразу 6-й, раз такой доказательство.
Правильно говоришь?
Да, все, раз, да, доказательство есть. Один американский психолог. Пока чихала, уши должны. Отсутствие сексуальных отношений приводит к психическим и физическим проблемам. Очень многим кажется, что это так. Что если мало секса, все, сойдешь с ума. То есть прямо в дурдом тебя отвезу, не от сексованного. Но проводились такие удивительные опыты, американский психолог. Дедушка Фрейд? Что он придумал? Ну, вот у него много было чего интересного. Много чего интересного. То есть обилие сексуальных вопросов. Его, он мастер подвести философию под свое неумерное сексуальное желание. Понимаете? Что мужик не придумает, лишь бы только не контролировать свои чакры. А так как он все-таки, такой не дурак, да, очень образованный и язык подвешенный, он под все свои глупости повел философию. Да он-то молодец, мы-то что, повелись на это. Другой психолог, его звали Ар Дабалью Бернард. Вот так. Ну, а вы думали, все. Вот так вот, раз и без запиночки сказал. Да. Это в 50-е годы какой-то, американец. Ну, американцы... прогрессивные. Люди делать им нечего, и гейцев уже убили, поэтому надо заниматься сексуальной жизнью. И он писал какие-то, проводил какие-то исследования, и он достаточно известный, мы доверимся. То есть мы все не психологи сексуальные особенно, поэтому, и не в 50-х годах, и не в Америке. Но в то время он был очень известный, у него была масса каких-то знакомых, коллег. И проводя опыты по этому поводу, он написал всем своим знакомым и малознакомым людям письмо, которым попросил дать заключение о вреде сексуального выгорания. Всем, кто этим занимается. Ребят, я собираю информацию, пожалуйста, весь ваш опыт по поводу вреда от сексуального выгорания. И он был очень удивлен, потому что вдруг все стали делиться информацией о том, что огромное количество проблем не от сексуального воздержания, а от чрезмерного. Да, да. Что все психушки забиты людьми, которые сексуально не воздержаны, которые не умеют контролировать позывы, скажем так.
Ну, например, в тех обществах, где сексуальная энергия, ну, где учат контролировать сексуальную энергию, то психушек таких нет. Понимаете, есть. Есть. Поэтому психушки забиты людьми, потерявшими разум из чрезмерной потери сексуальной энергии. Само по себе воздержание не имеет смысла, если у мужчины не занят чем-то более возвышенным, чем сексуальные взаимоотношения. То есть иногда кажется, что если ты просто раз там клапанок зажмешь, то ничего не получится. То есть эта энергия, это божественная энергия, ее нельзя прикрыть на всякий случай. То есть нет, вот раз, краны закрыл и сидишь. Нет. То есть надо уметь, это, ну, опять же, вернемся к термину сублимация. Если кому непонятен термин, очень рекомендую сегодня загуглить эту тему, посмотреть. Поэтому продолжим. Время идет, хотелось бы как-то это. Ну, может быть, если будут вопросы, хотелось бы еще. А все уже? Фу, слава Богу. Не пугай, да.
Как мужчинам донести, ну, как? Когда идет мужчина со своими проблемами к врачу, и тот настоятельно...
А вы здесь каким боком?
Нет, я спрашиваю, мне интересно.
Ну, один глупый человек пошел к другому глупому человеку.
Хорошо.
Вы здесь.
Как решают тогда физические проблемы?
Я просто хочу знать, вы каким образом? Я просто не вижу. Я понимаю, сейчас голос тут сидит, уважаемый. Кстати, как решить этот вопрос? Как бы давление дает, все дела. Ну как? Надо заниматься тем-то, тем-то. Спортом, медитацией и тому подобное. А вы здесь каким образом? Вы сейчас за общемусковку алоэ?
Нет, я за мужа.
За мужа?
Да.
Что?
Как донести эту человека? Невозможно вообще переубедить, не говорить к врачу.
То есть вот он реально приходит, мне врач сказал, что мне нужен секс.
Ну, что воздержание вредно.
Да, а вы ему говорите, а мне врач сказал, что воздержание полезно.
Да.
Ну, вам врач, а он сказал, ну, другое. Ну, хорошо, давайте смоделируем ситуацию. Я прихожу, мне врач сказал, что сексуальное воздержание вредно. Ну, решай свой вопрос. Купи
картинки. Нет, ну я не
понимаю,
как это происходит.
Просто
мне меня
это
устраивает, я развожу.
Вас это устраивает? Что вы от меня хотите?
Спрашиваю, как это?
Вас это не устраивает. Зачем вы делаете то, что вас не устраивает? У меня к вам. Зачем вы делаете то, что вас не устраивает? А знаете, почему вы делаете то, что вас не устраивает? Потому что вы всегда так делаете. Потому что вы обманывали? Обманывали. То есть сексуальные желания мужчины в самом начале, они ничем не камуфлировались. Он сразу заявил это. То есть, грубо это так. Я просто не знаю ответа. Мы сейчас должны разобраться в такой. Он приходит и говорит, ты готова выполнять все мои сексуальные желания? Когда я захочу, ты должна их удовлетворить. И мне пофиг, хочешь ты или нет. Ты же да, согласна? Ну, были же согласны?
Нет.
Тогда в чем проблема? Если нет, тогда нету проблемы. Я вас тогда не понимаю. Вы только что просмотрели сценку взаимоотношения мужчин и женщин. Они друг друга не понимают. Поэтому предлагаю закончить дискуссию. Что делать? Как я вам посоветую? Откуда я знаю? Я же даже не знаю. Какая вам разница? Последний раз. Вы что, мужчина? Вот мне надо покричать громко. Какая тебе разница? Ты женщина, ты должна думать о женских знаниях, о своих. Вот бери эти знания и им пользуйся. Не надо учить мужчин. Оставьте мужчин мужчинам. Вон он сидит, разбирается сам. Вон он сидит. Вот приходит и разбирается.
Жена
привела. А как она привела? Уж наверно как-то. Поэтому вам нужно пообщаться не с мужчиной. А женщина, которая привела мужчину, сидит такой довольный. Я читал на такие. Что я вам скажу? Как меня привести? Я вам не могу помочь. Идите к тому, кто умеет это делать. Поэтому, если вы мужчину давите, если вы, ну, если он не хочет вас слушать, значит, вы такие не довести. Свою мысль. А решать его проблему не надо. Не надо. То есть он ее привык решать за счет вас, потыков не решается. Он это что не решается? Ну потому что я не хочу. Потому что я не проститутка. Потому что, чтобы вступить в интимные отношения с тобой, я должна захотеть. А ты ничего не сделал для того, чтобы я захотел. Ты просто пришел и говоришь, значит, как вот, заходишь, жри, я наготовил. Вот знаешь, он приходит с работы, ты говоришь, жрать садись, пойду. Я нажарила полтонны жареной картошки. Он говорит, а я не хочу есть. А кого? Чужое горе, жрать отказал. Что, свиньям скинул? Вот то же самое с той шестью наоборот. Он приходит, говорит, а доктор сказал воздержать. Воздержание вредно. Я здесь каким богом? Тебе вредно? Ну, пойди вон. Я не знаю, что. Что, я тебя буду учить? У тебя когда возникло первое сексуальное желание? В 13 лет. А первый сексуальный контакт? В 22 года. 9 лет. Как ты это делал? Без меня. Вот иди и решай свои вопросы. Грубо, но справедливо. А женщина говорит, ой, я должна это делать. Я должна это делать. И стянул кто-то, объяснил. Поэтому я вам даже не буду говорить, как это делать, потому что вы должны это делать. Вы, это для вас, как для женщины, вижу, это просто оскорбительно делать. Зачем я буду советовать, как гадости какие-то делать? Так же самое, как я не буду учить, как мужа вылечить от алкоголизма. Ты не должна лечиться, дистанцировалась и пусть лечится сам. А если вот это все, хахоньки-хихоньки, мужчиночка, давайте мы вам сейчас вот это все... А что же ему делать? Я надеюсь, для вас... Я не помар, поездил на асфальтовом катке. По идее, которую вы принесли от женского полови. Вот, лично вы мне глубоко симпатичны. Даже если я ошибся в трактате, в трактовке, что вы сказали, ну, простите, на благо всех живых существ. И в качестве компенсации, как умный мужчина, я хочу подарить. Ну, что делать? Надо платить. Надо платить. Я потерял один диск и приобрел женщину, которая будет желать мне счастья. А так бы я рассказал красивую историю, и она будет думать, что ты сдох. Богатая, носатая чудовища. Мне это не надо. Шестой миф. Мужчины полигамные, и они просто помешаны на сексе.
Это мужчины.
Женщины. Женщины, которых уже опустили, они ищут объяснение. Знаете, это как родители, которые не умеют воспитывать детей, они говорят, переходный возраст, гормоны. Как бы никто не виноват, понимаете? То, что дети психи такие, это не то, что мы уроды. Это не то, что мы невежды. Это гормоны. И как бы всем, и все хорошо, гормоны. И то же самое здесь. Все мужики ходят направо и налево, поэтому мы будем делать так, как вот мы только что. А что, они же все полигамны? А вот же Зинаида, зараза. Вот из-за таких, как они, из-за вот мужчин они, да, они с древности раскидывали семьи направо и налево, чтобы побольше было детей, потому что племена, там все дела, надо быть вождем, у тебя должно быть много родственников. Кому-то, знаете, мужчины-то белуи такие, а икринок раскидал много миллионов штук. Да, и если женщина принимает этот вид, что мужчины полигамны, то ей приходится либо оставаться в противоположном лагере непонимающих, отстающих, фригидных женщин, потому что все скажут, о, вот это фригидно, да, революция сексуальная тебя не коснулась. Женщина говорит, всех коснулась, меня не коснулась, я никому буду не нужна. Без дикого сексуального желания кто ж меня возьмет? Изображайте себя там по милуандам. Всякая такое. А ведь не получается. Потому что у самой помилы не получается. Да, она, кстати, очень удивительная женщина. Ей просто приходилось вот это все себя накачивать, надувать. Чтобы соответствовать некому образу. Потом денег заработала, все себе повырезала, детей завела, такая ходит, тихая, обидная, в шляпе. Говорит, мне всегда хотелось детей хорошего. А посмотришь вот это, да? Вот это, с сексуальной дотацией. Два баскетбольных мяча проглотила девкам. Поэтому женщине либо приходится оставаться вот такой ханжой, либо строить из себя помешанной на сексе. Да, мы тоже такие. И у тебя, и я такая. Начинает вот это все рассказывать и вот это все показывать. И чтобы мужчина посчитал ее за свою. Я все время рассказываю историю, сидел в одном ресторане и видел, как за соседним столиком женщина общалась с мужчиной. Сидели два мужика каких-то, они какие-то знакомые, и она строила из себя сексуальную бомбу. Она сказала, о да, мы были там где-то, это все так красиво, это все так независимо, это все такая пятна, никакой ответственности. Вот это свободный секс, это так круто. Я на нее смотрю, видно, что девка вся мандражирует, чувствую, сейчас мужики сорвутся, да. А я сижу, у меня жду заказа. Анализирую урок же. Ну прикинь, пример пришел прямо к столику. Фиксирую важность. И потом смотрю, они так куда-то выдвигаются, она выходит так, и так его так. За ручку так. Прижала так, это как. А глазки такие преданные, как у кролика. А еще секунду назад рассказывала, о, как это все круто, как это независимо. А мужики сидят, говорят, шлюха, блин, приблизительно. Мне эта мысль пришла, и им эта мысль пришла. Хорошо было видно, что пришла. Я даже представляю, о чем они говорили, когда она пошла пудрить носик. Надо жениться. Как ты думаешь, без обиды я начну ухаживать за этой милой, достойной женщиной? Гляди, что ты, таких мало, поэтому дуэль, немедленно дуэль. Давай посмотрим. Седьмой миф.
Простите,
пожалуйста.
А можно про полигамность вопрос? Да. А разве это не исторически сложилось, что, например, в восточных религиях многоженство было?
Что ты знаешь о восточных религиях?
Я интересовалась.
И что?
Ну, то есть, с одной точки зрения, именно такой способ, ну, как говорят, бытия в браке, он был именно исходя из того, чтобы мужчина мог применить свою сторону, вот эту полигамную, именно вот, ну, законным образом, грубо говоря. Это тоже нет.
То есть таким образом решалось на уровне защиты женщин, да? Это вообще было принято только среди кшатриев, потому что кшатриев было мало, их часто убивали. И вот оставшиеся, которые выживали, и они должны были тянуть. А остальных женщин. В те времена кшатрии сражались только кшатриями. Во время войны не убивали мирное население. То есть не стреляли матерей одиночек. Не сжигала зундеркоманда никого в сараях. Ну и так далее, и так далее. То есть гибли только войны. Да, а так как мужчин приблизительно женщин поровну, то кшатриев не хватало. Поэтому на законном уровне, то есть женщин пристраивали, потому что кшатрии это, как правило, крутые перцы, которые могли содержать женщин. И им они нужны были для полигамии вот этой, да не надо было. Тут, поймите, любой нормальный мужчина понимает, он даже одну женщину потянуть не может. Психологически. Деньгами может, а психологически не может. Кшатрии в основном это были правители, были цари и тому подобное. Часто происходило так, что законы были такие, что царь ответственен за всех. Он должен дать прибежище и защиту каждому. И любой отец своей дочери приходил, мог прийти и сказать кшатрию, ты управляешь неправильно нашим городом, нашей страной, нашей деревней. Почему? Объясни. Моя дочь не замужем. Он говорит, я берусь решить этот вопрос. И либо он находит ей мужа, либо говорит, я не смог найти моего у мужа, поэтому я на ней женюсь. Поэтому у царей были гаремы. не из-за того, что это не то, что у нас по телевизору сейчас показывают, какой-то арабский шейх с сексуальной дыркой в голове, ездит по конкурсам красоты там по России, выбирает ну, молоденьких тупых шлюх, ну, для того, чтобы они жили в гареме и ну, показывать там что-то такое. А даже что ты все знаешь о восточном? Нет,
конечно, не все.
Да, нет. Теперь вот такая вот к себе история. Хотя психи тоже были. Но психов никто не, во-первых, не исключает, а во-вторых, не надо оправдывать. И сейчас есть куча дебилов. Да и дур достаточно. На каждого дебила обязательно есть одна дура. На каждого безответственного мужчину и женщину с низкой самооценкой. Но надо сообщить так, что на каждую женщину с высокой самооценкой обязательно есть мужчина с очень высоким уровнем ответственности. Так не бывает, что ну, женщина очень высокая самооценка, а ей попался безответственное чудило.
Нет.
Женя, а может измениться, например, женщина была низкая самооценка, а потом со временем стала высокая? Или у мужчины,
сама по себе нет.
Или у мужчин вот, была при этом безответственная, а потом...
Конечно, конечно. Если бы было не так... Не так, как вот вы сейчас сказали, какой смысл был вообще в наших встречах? То есть я пришел и сказал, вы все уроды, я вместе с вами. Пойдемте все вместе сожжем себя. Потому что жить невозможно так. Потому что вы все несчастны, я несчастен, и шансов никаких нет. Жить дерьмо. И это дерьмо попало в ведьмя. Все. Фу, да, вот приблизительно. Конечно, конечно. Но как мужчина может поднять свою ответственность? Что может
помочь?
Достойная женщина с высокой самооценкой, ухаживая за ней, твоя ответственность растет. Как может женщина поднять свою самооценку, если она низкая?
Общаться только с теми, кто говорит...
Повышает ее самооценку. То есть процесс ухаживания решает этот вопрос. В процессе женщина не может сама опустить свою самооценку. Ее кто-то опускает.
А только через женщину может, другими способами нет никак.
А что, вас не устраивает этот вариант?
Нет.
Может быть, есть. Я не знаю.
Нет, но вы помните, обедов каких-то, ну, вот, регулярно, то есть...
Вы сейчас про мужчину или про женщину?
Про мужчину.
Про мужчину. Мужчина, ну, насколько я о себе знаю, мужчина вот просто так делать ничего не будет.
Ну, да.
Сидит такой. Брат, а не повысит ли самооценку? Я тоже нечего делать. Как бы вот, машину купил, детей вырастил, дачу отстроил, автостраду до Иркутска профинансировал, 6 храмов построил. Построю-ка, повышу свою самооценку. Ответ. Не будет он ответ. А когда появляется кто-то...
А если сразу, например, паря, у нее, например, низкая самооценка, он без ответа говорит так, мне такая не нужна, пойду найду себе с высокой самооценкой.
Отлично.
Вот. Или либо же он...
Как правило, эта пара найдет гармонию. Мужчина с низкой самооценкой найдет гармонию с женщиной с низким... Мужчина с низкой уровнем ответственности, он гармонично будет чувствовать женщину с низкой самооценкой. То есть два дебила соберутся в кучу, психически больных человека. И они будут жить и делать детей больных.
Ну а так как вот решение проблемы, то есть семейных отношений, если мужчина понял, он начинает двигаться, и он меняет себя, изменить ее может.
Для кого?
Для нее.
Конечно, ты берешь ответственность, да, ты начинаешь за ней ухаживать, она начинает расцветать, то есть засохший цветок, ты поливаешь, он вырос. Ты в экстазе, она счастлива, дети на ней. Приблизительно так. Иначе они соберутся в кучу и просто убьют друг друга. Начнут говорить своим родителям, своим детям, что ты... Понимаете, как... Мы даже не представляем, насколько мы уничтожаем своих детей. Вот, ну, когда мы больные психически. Знаете, сколько я слышу, когда приходит женщина, говорит, мне мама говорит, что я уродливая, мне говорит, что я мерзкая, что я дура, и тому подобное. И папа говорит, и бабушка говорит, и дедушка говорит. Как мне построить с ними отношения? И видно, что, ну, чистый, хороший человек. Да не общайся с этими уродами просто. Не общайся. Если человек говорит своей дочери, что она уродлива, он урод сам. Он психически ненормальный. Его надо было бы стерилизовать 20 назад, чтобы у него вообще не было детей. Это нельзя говорить. Просто нельзя. И ты смотришь потом на, ну, на такого человека и говоришь, Господи, как? И это ей сказали родители. А это солнышко просто. Красивое, очаровательное. А я говорю... Поэтому надо лучше... Ну, поймите, ну что мы? Ну что ты? Ну плакать остается. Есть такая фигня. Ты меня услышал?
Да.
Отлично. Нет, потому что женщина свою самооценку поднять не может. Такого понятия, как женская самооценка, по большому счету даже нет. Внимание, понятия женская самооценка такого нет. То есть мужчина может сам себя оценить. То есть я встал и говорю, я крутой перец, потому что я сделал то-то. Я добился того-то. Заработал столько, отжал от груди столько, отвез туда-то и тому подобное. Все говорят, да мы сомневаемся, да мне пофиг. На всех на вас. Как вы думаете? Потому что моя самооценка от вас не зависит. Потому что моя самооценка зависит от чего? От поступка и действий. А женщина не зависит от поступка. Она зависит от того, что ей говорят. Те, кто ее защищает. Если тебе говорят, что ты овца, ты заблеешь. То есть нету самооценки женской. Ну, самооценка, есть только оценка. Поэтому тебя опускают, ну, я имею в виду женщину, и тебя же поднимают. То есть те, кто тебя любит, всегда повышают твою самооценку. Поэтому я все время говорю, что женщина не должна общаться с людьми, которые ее не любят. Кто бы это ни был. Нету исключений. Папа, мама, работодатель, соседи, муж. Нельзя общаться с человеком, который тебя опускает. Потому что он тебя опустит. Я доступно объяснил всю радикальность. Есть ли исключения? А я не знаю. Может есть. Хотите, попробуйте. Но то, что сейчас вот вы услышали, я в этом уверен. Мы где зацепились?
Седьмое.
Отсутствие интимных отношений признак духовного роста. Да, есть в определенных кругах люди думают, что если у человека нет интимных отношений, то, скорее всего, это духовная продвинутость. Нет, это ошибка. Отсутствие реально духовного роста заставляет придумывать такие ненастоящие признаки. Раз секса нету, то значит духовно продвинут. Но может оказаться нету секса, потому что... Потому что нету секса. Да, просто нету. Потому что никто с тобой просто не готов божеству. Просто, да. Только в голодный год за так пельмени кто-то решит. Отсутствие интимных отношений признак духовного роста. Надо сказать, что целибат, да, и регулируемые сексуальные отношения являются частью духовного роста. Что, чтобы духовно прогрессировать, нужно контролировать свою сексуальную энергию. Но не наоборот. Нету секса садху, святой. И нет, просто возможно больной. Просто возможно так. Отсутствие близких отношений может просто означать, что люди эмоционально отупели. Например, в семье может так. У людей нету сексуальных отношений, потому что он ненавидит ее, а она ненавидит его. Уже давно ничего не ненавидит. Зато мы духовно развиты. Мы ничего духовно не развиты. Просто вы не можете поделить квартиру. Она у вас маленькая. Она не делится. Не делится. Очень тяжело 6 квадратных метров поделить на троих. Это получается 3 могилы. Не больше. Восьмой пункт. Восьмой миф. Первый сексуальный опыт – это привязанность на всю жизнь. Да, вы знаете, это женщины любят. Это 100% миф женский. Ой. Мне постоянно пишут. Как вы относитесь к этой... Телегония, да? Да, ой. Вот ни одного мужчину это вообще не беспокоило еще ни разу. Женщины все как одна.
Я такого встречала мужчину.
А, один, да, был такой? Да, бывает. Не в бивьяках, нет, всякое бывает. Но это исключение из правил. Стоп, да, друзья, что такое, можно ли это узнать в гугле? Потому что сейчас более продвинутые дамы начнут объяснять менее продвинутым, получится базар, а время уходит. Это не столько миф, сколько ложная интерпретация юридических писаний. самом деле. Это очень важный аспект, но это не принципиально. Потому что иногда женщина думает, ну раз я по глупости вляпалась уже в эти отношения, ну теперь их надо терпеть, потому что Господь послал. Да. И женщины очень это любят. Я уже в этих интимных отношениях, да, они все были неправильны, да, все было сделано через нижнюю чашу, да, я полностью разочарована, да, и как бы. Но, ну что вы сделаете? Это ж выбор Бога, и так далее, и так далее. Если обратная сторона не дали, почему-то мне в последнее время очень много пишут. А может ли быть, что отсутствие мужа это карма? А, то есть реально ничего делать не хочешь, да? Карму хочешь выжить? Да, да. И сейчас вот недавно было. Если все под контролем Бога, значит и появление мужа в жизни под контролем Бога. Какой смысл следовать вашим глупым советам? Нужно сесть и ждать. Я говорю, ну так сиди и жди. Сейчас я залезу на твою страничку, посмотрю, сколько тебе лет и сколько ты уже ждешь. Да. Так надо думать, что сижу, смотрю в окошко, жду суженого. Знаете, есть такое анекдот. Боже, какая любовь, сидит и целый день ждет, какая верность, какая любовь, смотрит в окно и ждет суженого. Кто-то говорит, да, она сумасшедшая, это шизофрения, она с улицы в дом смотрит. Там никто из дома из нее не придет, там никого нету. Потому что если женщина, она из дома бегает на работе по окопу, в каске такая, перебежала, сыр схватила и домой. Что-то нету мужей. В этом окопе нет мужей. Ты там его выкопала, еще сверху наложила в доски. Никто не видит, где ты делаешь. Девятый. Нужно соответствовать с неким нормам и ГОСТам в постели. Да. Ну, вот, ну конечно, Космополитан, Playboy, удивительные журналы задают, там, я знаю, Медведь, я уж не знаю, всякие есть удивительные журналы. Я сам, конечно, такие никогда не читал. Но слышал от людей,
рассказывали,
да. Мы найдем кучу информации о том, сколько должно быть раз в неделю, скорее всего, 7. А что париться? 7 раз в неделю? Не, ну если вам после 60, то 6. И если не 6, ну и 7 раз в неделю, то что-то не так. Надо с этим что-то делать, надо что-то менять. Сколько раз за ночь? Сколько это должно быть по времени? А сидит секунда не надо. Давай! 40 минут! Молодец! Потом детским кремом все это себе надо, потому что... Но было хорошо, наверное. Потому что 40 минут лучше, чем 10. Чего взяли? Кто это сказал? В журнале написано. Ну, мы же смотрим страшные немецкие фильмы. Там же монтировано, ну, ничего страшного. Они там в паузах живут, да, никто не видел. Общей картины, да. 2.20, вот, а мой там раз, там что-то такое. А моя-то что-то не стонала. Мы насмотрели всякой хрени и думаем, что это норма. Как вот удивительная вот эта история. Я ее на всю жизнь запомнил, всем всегда рассказываю, как на консультацию пришел мужчина, и нет, сначала женщина пришла, это семья в итоге оказалась. Да, она приходит, говорит, у меня проблема. У меня муж сексуальный маньяк просто. Он старше меня там, на 15 лет. Ну такой поджарый, лысый сексуальный маньяк. То есть ему надо каждый день там по 2 часа. Потому что каждый, если нет, он вообще в депрессии и тому подобное. Ему надо, а мне не надо. Ну мне реально не надо. Не надо. А он как набросится? Боевой конек, аргумент. Я уже не знаю, что делать. Мне больно просто. Я не хочу, я плачу, кричу. А он, ну что, ну не разводи, это же дети, опять же, кредит. Ну, я как мог успокоил. Прописал там приношу. Но история заключается в том, что на следующий день пришел мужчина. И по описаниям очень похож на боевого конька. Да, и он начал рассказывать свое горе. У него проблемы, у него молодая жена. Сексуально озабочен. Ей нужно каждый день. А он реально не тянет. Знаете, как Шварценеггер в пятом терминаторе. Я старый, но не бесполезный. И он хочет соответствовать, хочет изо всех сил соответствовать, а не тянет. Ей надо много, она ж молодая девка. А я-то уже смочу. Я уже там Виагру с брутонами, я делаю коктейли, там сметана, грецкие орехи, пиво, ну что там, чтоб не ударить. Я ж ее люблю, не могу оставить. Но она вообще просто сексуально ненасытна. Плачет, представьте себе. Говорю, приходите оба, приду. Как было интересно. Так ты что, не от экстазу плакала, дебил, а? Впервые поговорили, 15 лет в браке. Что, вы думаете, это исключение из правил? Конечно, исключение из правил. Поэтому, ну, хотите, ищите сами нормы. Но нормальная норма, это не надо думать, что больной человек. То есть у здорового человека раз в месяц. Раз в месяц мужчина накопил эту потенцию. Женщину там прошли всякие критические дни, она очистилась, в этот момент повышается ее сексуальность, мужчина эти все темы понимает, начинает там туда-сюда, все эти штуки. И потом выходной берут и устраивают такое небо в алмазе, что потом мужчина еще не месяц бегает такой, как электроник. А женщина такая, вау, вот это оно. Как мне как-то кто-то пишет, как вы относитесь к тантрическому сексу. Я так сначала как-то так относился, да, свысока к этому, а потом немножко посмотрел, оказывается, люди очень серьезно подходят. То есть люди создают условия, да, то есть тебе хочется и тебе хочется. Они создают, и это очень удивительно. Раз в месяц, да я что, псих какой-то, раз в месяц. И получается не раз в месяц, а как? Каждый день вот так, и все. Вот и программа «Время», скину, ну, стресс. Дорогая, мне надо, ну ты начинай. Давай, давай. Да, а я пока «Космо» почитаю. О, что такое? Мой удивительный. Спасибо, что не отвлек от Стива. Девятый миф, нужно соответствовать нормам и ГОСТам в постели. Да. Да. И десятый, последний миф, и перейдем к вопросам. Сексуальная несовместимость является основанием для развода. Просто, знаете, что такое на самом деле сексуальная несовместимость? Сексуальная несовместимость – это дисгармония на телесном, эмоциональном, интеллектуальном и духовном уровне. Вот это и есть настоящая сексуальная несовместимость. По-настоящему, по-настоящему, никто не разводится из-за того, что у тебя болтик на 8, а гаечка на 16. Или вся твоя система на 2, ну, там, на 3 четверти, а она на 1 вторую. Там, или у тебя метрическая система, а у нее в этих, как она? В дюймах, да, ну не подходит. Надо выписывать американца. Приблизительно так. А все, а вот эти все истории, мы не сошлись. Характер. Ну, у нас сексуальная несовместимость. А что ж там несовместимо? Как-то. Повторим все дети на всякий случай. Первое. Миф. Секс – естественная потребность организма. Второе. Секс – лучшее средство для снятия стресса. Третий миф. Женщина в 9 раз похотливее мужчины. Четвертый миф. Сексуальный опыт до брака поможет сделать правильный выбор. Пятый миф. Отсутствие сексуальных отношений приводит к психическим и физическим проблемам. Шестой миф. Мужчины полигамны и они просто помешаны на сексе. Седьмой миф. Отсутствие интимных отношений – признак духовного роста. Восьмой миф. Первый сексуальный опыт – это привязанность на всю жизнь. Девятый миф. Нужно соответствовать неким нормам или ГОСТам в этом вопросе. И десятый миф – сексуальная несовместимость является основанием для развода. Может быть, есть какие-то пару маленьких скромных вопросов? Пожалуйста.
А если муж задает вопрос о количестве сексуальных партнеров, которые были до брака, и при полученном ответе он удивляется, говорит, что, типа, что ты слишком опытна для такого количества мужчин. И вот вопрос очень беспокоит.
Я надеюсь, вы его потрясли минимализмом.
Да.
Ну, то есть, если он полный лох, тогда вы ему говорите, что он первый. Если он не настолько лох, тогда второй. Это информация всем. Никогда в жизни, дорогие женщины, не надо об этом говорить.
Почему мужчина не успокаивается, получив ответ?
Не верит.
Да.
Не похоже.
Потому что знаем, что Сати советует всегда говорить.
Если я стараюсь для мужчины получать удовольствие в постели, но мужчина не верит тому, что такие умения у тебя от того, что ты, что он второй.
А что здесь?
Я хочу просто, чтобы он успокоился.
Ты его успокоила и все. Главное, не менять показания. Да что-то я объясню. Давай сейчас не будем выяснять, насколько это было реально. А покажи слайды. Пожалуйста, следующий вопрос. Что-то я сегодня в ударе, прости. Это пятый терминатор. Накрыл папу. Пожалуйста. Время уходит. 5 минут.
Как энергия поднимать?
Смотря куда. То есть, если вы поднимаете на духовный уровень, это в результате духовных практик. На сердечную чакру в результате какой-то сердечной деятельности. На интеллектуальную в результате интеллектуальной.
Ну, как-то подробно. Это можно где-то узнать?
Да, я думаю, этим надо заняться. Это, ну, это как атомную станцию построить по буклету. То есть, это серьезный процесс. Это называется процесс йога. То есть, это надо... Ну, заняться. Всякие кундалини там всякое. Но максимальный эффект — это качественная духовная практика. То есть, если человек правильно занимается, серьезно правильно занимается духовной практикой, у него пропадает интерес к, ну, вот, к таким, ну, в общем, сжечь астигнации неохота. Он понимает, что есть более удивительные вещи. Это то же самое, как мы сегодня говорили о вегетарианстве. Да? Если человек опылился вегетарианцем настоящим, качественным, то интерес к шаверме, или как там, шаурма, да? Ну, там режем шаверму называется, да? И тому подобное, пропадает сразу. То есть вот это пожарить вчера бегающего барана, или там, я не знаю, отрезать от свиньи шкурный покров с прожилкой, нашпиговать чесноком и выдать это за деликатес редкостный. Ну, но более высокий вкус вытесняет деньги. Поэтому, но хочу честно сказать, что это, ну, это серьезная задача. Серьезно. То есть я думаю, это одна из. Ну, круче, чем это только восстановление близких любовных отношений с Богом. Это то, что может быть круче того, что вы спросили. По сравнению с этим, газификация крупных металлургических предприятий, там, это вообще ничто. Мелочь, там, ну, редкость. Пожалуйста.
Сексуальное воспитание дочери. Отец, мать, пример.
Ну, тут важно, что так. А чем папа может ее воспитать?
Только ружьем.
Нет. Дети воспитываются буквально в двух словах, а как домашнее задание, в принципе, позитивное воспитание детей. Но так, чтобы итого, в конце, чтобы воспитать детей, нужно воспитать себя. Если в сексуальной жизни, ну, можно, да, вот прям, если ты в сексуальной жизни не воздержан, если как бы вы построили в семье отношения неправильные сексуальные, если, ну, мама близко общается с соседом, в то время как папа близко общается с Зинаидой или Федором, ну тоже, то можно воспитывать как угодно. Дети все это считают и как бы, ну, примером получат, и воспитывай, не воспитывай. Что-нибудь, знаете, как анекдот, знаешь, 4 часа утра, семья на небе, 16-летней дочери нету дома, да, вот она такая приходит такая, с томными глазами, и отец такой, в аспекте, ну, воспитатель, с ружьем. Ты где была? Как это называется? Она, я не знаю, как это называется, но это будет моим хобби. Так что атакуй, не атакуй, все равно получишь сердце. Жесть какая. Шутка. Поэтому не надо воспитывать детей, надо воспитывать себя. Если ты как бы куришь и с ружьем бегаешь за дочерью, она, скорее всего, будет курить на зло врагам определенности. Это самый сложный вид общения, но это единственный эффективный. Да, живет вот у вас. Да, вопрос? Давайте.
Человеком, мы сейчас общаемся, он парень, я ухожу, не понимаю, да, несколько месяцев, все хорошо, все нормально. И эта подруга периодически спрашивает меня, ну что у вас там было, не было конкретно, да, интимно.
Подруга замужем?
Да.
Ну, подруге скучно, хотелось бы клубнички какой-то. Так и сказать.
Аж
интересно, подходит. А молодой человек тут какими концами?
Она меня с ним познакомила.
И что? То есть вот я даже представляю картину. Подходит, да? Моя подруга все время требует узнать, когда мы с тобой трахаться начнем. Давай об этом все. Да ну не гони. Нет. Ей просто скажи, как только что-то прояснится, ты знаешь об этом первым. И не вздумай ей об этом сказать. А его вообще не трогает. Мужчина пару месяцев ухаживает. Зачем ему трагедии про ваш терпентарий? А это проблема взаимоотношений с подругой. Рамки ты должна сама установить, как вы общаетесь. Может, раньше ты ей рассказывала про всех этих героев.
Клиники,
что?
Я не знаю, может, у него профессиональный какой-то.
По-моему, у тебя нездоровый какой-то интерес к этой проблеме. Но, ну, спросите у меня, как я сегодня собираюсь интимно заняться с женой? Да пошли вы к черту. Кто вы такие, чтобы я вам об этом говорил? Кто решится сейчас у меня это спросить? Вот веди себя так, чтобы ты никто не мог решиться даже спросить. Один тут мне написал. А ты можешь на своем примере описать, как ты с женой решал такой-то вопрос? Ну что, черт, придурок. Ой, извините, случайно оговорился, и сразу все извинили. Поэтому не надо допускать ворот козлов. Угу. Вот тут была активная рука, вибрировала.
Если это корректный вопрос, а как долго вы шли с родителями в жизни вот таким отношением?
Да, я иду. Я иду к этому, а жена об этом не разрешает говорить. Да, почему? Покачил. Нет, лучше об этом не говорить. Но женат я давно. 22 года. Пожалуйста, кто еще хотел бы? Ну, давайте, наверное, это последний, да, вопрос? Последний.
Вот вы говорили в своих лекциях, что мужчины... ну, как, когда вот женщин бросают, они накапливают, так сказать, вот пожелание счастья, в кавычках. Ну, да, а женщины да. Вот в таком положении, когда оказываются, как быть или как этого избежать?
Никак, не парьтесь просто. Мужчины короткая память, они не помнят.
Не, ну иногда бывает такое, да, что...
Иногда бывает все, что угодно. Иногда определяющие такие проклятия. Чтобы проклятие давать, нужно много энергии. Откуда у мужчин?
Ну, то есть не надо прощать внимание, даже если происходит.
Да просто не пасть. Это не значит, что надо мужчин как-то отстреливать, там, тратить деньги и тому подобное. Но просто не надо вести себя с людьми недостойно.
Ну, если вот ты на каком-то плане, там, на каком-то этапе выясняешь, что это не твой человек, и даешь ему это понять, там, как-то корректно, все. А он говорит, так, ты такая сякая, там, и все такое.
Ну, и как долго он будет об этом думать?
Ну, наверное, нет. Недолго.
Недолго. Спросите у меня. Я вам скажу. Недолго. И даже забудешь об этом со временем. Я с трудом могу вспомнить, кого я победил. В этом плане. Ха-ха! Кто мне отказал? Я вас умоляю. Кто об этом помнит? Ну, только, может быть, яркие какие-то персонажи запомнили. А весь, так сказать, вот, вся масса этих людей на голове не держится. Мужчины, они такие. Я не помню армейских друзей. Знаете, о чем я? Я с трудом помню одноклассников, я их не узнаю. И это взаимно очень.
Мужчины,
не заморачивайтесь. Мужчина, он обнуляется очень быстро. А эта женщина такая. Пол жизни об этом помнить. Так что расслабьтесь. Вам повезло с мужчинами. Мы такие. На этом спасибо. Большое спасибо. На правах рекламы хочу презентовать.